Глава шестая. Блейдстон Хаус. Джон появился только на следующее утро. Он вихрем влетел в мою гостиницу, полный все той же нервной энергии, коей я был свидетелем, когда он пытался расшифровать найденное у покойника письмо. Я только что разделался завтраком, и тут он плюхнулся в кресло напротив. «Вы остановились здесь, Чейз?» Он огляделся. Ветхие обои, близко составленные столы и стоптанный ковер. Я полночи провел без сна, потому что в соседнем номере кто-то отчаянно кашлял. Почему его поселили рядом — большой вопрос. Я ожидал увидеть соседа за завтраком, но он пока не появился. Дело в том, что кроме меня и этого загадочного гостя в гостинице Гексом никого не было, и это, скажу откровенно, меня ничуть не удивило. Путеводители Бедекера или Мюррея нипочем бы эту гостиницу не упомянули. Разве что рекомендовали бы держаться от нее подальше. В итоге комната, где подавали завтрак, была полностью в нашем распоряжении. «Ничего, продержитесь. Не Кларендон, разумеется, но дело наше движется. И если повезет, через 2-3 недели отчалите обратно в Нью-Йорк». Он приставил палку к столу и с неожиданной заботливостью спросил. «Надеюсь, вы не пострадали? Я видел, что у мальчишки в руке нож и не знал, как поступить. Могли бы его остановить». «И выдать нас обоих? По виду он не из тех, на кого можно надавить». «Арестуй я его, это ничего бы не дало!» Я провел пальцем по отметине, которую на моей шее оставил Перри. «Дело-то было не шутейное», — заметил я. «Вполне мог и горло перерезать». «Прошу прощения, мой друг, возможно, я неверно оценил положение, но размышлять было некогда». «Наверное, в итоге оно и к лучшему. Но теперь до вас, инспектор, дошли мои слова. Насчет того, что это за публика. Эти люди ни перед чем не остановятся. Мальчишки 14 лет». В переполненном ресторане. Это же не укладывается в голове. К счастью, я цел и невредим. Меня волнует другое. Он привел вас к Кларенсу Деверу? К Деверу нет. Нет. Мне, доложу я вам, пришлось за ним побегать по всему Лондону. Сначала по Риджент-стрит, потом по Оксфорд-стрит, потом на восток до Тоттенхэм-Корт-Роуд. Я бы наверняка потерял его в толпе, но нам повезло, спасибо его красной курточке. Я держался от него подальше и правильно делал. Он то и дело оглядывался, проверял, не сел ли кто ему на хвост. Но на Тоттенхэм-Корт-Роуд он едва не смылся. Он влез в омнибус, и я заметил его только когда он уселся в носовой части на крыше. Снова повезло, что он не занял место внутри. Возможно. Я махнул двухколесному экипажу, что ехал в ту же сторону, и мы пристроились за омнибусом. Скажу честно, я был рад, что можно передохнуть и преследовать его сидя, особенно когда мы начали взбираться к северным окраинам. Наш парень поехал на окраину? Именно. Перри, будем его звать так, доехал до Арчуэй-Теверн, а там пересел в канатный трамвай до Хайгейт-Виллидж. Я поднялся вместе с ним, он ехал в переднем вагоне, я в заднем. А дальше? После трамвая я пошел за парнем вниз по холму, по Мертон-Лейн. Тут я забеспокоился. Не в этом ли районе нашли тело вашего агента, Джонатана Пилгрима? Так или иначе, он шел к дому, полностью окруженному высокой стеной, где уже начинались земли Саутгемптона. И тут я все-таки его потерял. Ближе к точке назначения он ускорил шаг. Вы уже поняли, Чейз, что мое здоровье оставляет желать лучшего, и когда парень повернул за угол, я был от него достаточно далеко. Я прибавил ходу, но когда вышел из-за угла, его уже не было. Вошел он в дом или нет, я не видел. Но куда ему еще было деваться? За домом пустые поля да отдельные заросли кустарника. От парня никаких следов. Было еще несколько построек неподалеку, но направься он туда, я бы его наверняка увидел. Исключено. Остается Блейдстоун Хаус. В задней стене есть ворота. Видимо, в них он и вошел. Они были заперты. Блейдстоун Хаус не самое дружелюбное место, в большой степени стараниями его обитателей. Дом обнесен стеной с железными шипами. Все окна зарешечены. На двери в сад замок Чабба с секретным механизмом, какой откроет разве что опытный взломщик. Я подумал, может, парень скоро выйдет. Я отошел на порядочное расстояние и стал наблюдать за домом. Есть у меня одно полезное устройство. Он указал на свою палку, и я впервые заметил. Громоздкую серебряную ручку, оказывается, можно раскрыть и превратить в бинокль. Но Перри так и не объявился, из чего я сделал вывод, он не посыльный. Он просто там живет. Внутрь заходить не стали? Очень хотелось, Джонс улыбнулся. Но мне показалось, что нам надо идти туда вместе. Все-таки это дело мы ведем сообща.
Спасибо за заботу.
Не думайте, что я бездельничал, продолжил он. Я навел кое-какие справки, возможно, вам будет интересно. Блейдстон Хаус принадлежит Джорджу Блейдстону, издателю. Он скончался в прошлом году. Собственность перешла его семье. Полгода назад они сдали дом в аренду некоему американскому бизнесмену по имени Скотт Лавель.
«Скотчи Лавель», — воскликнул я.
«Он самый. Это наверняка подручный Деверо, о котором вы упоминали».
«А сам Деверо?»
«Нас выведет на него Лавель. Вижу, с завтраком вы разделались. Предлагаю ехать сейчас же. Уверяю вас, Чейз, игра идет полным ходом». Приглашать меня второй раз было не надо, и вместе мы проделали путь, который вчера проложил для нас мальчишка по имени Перри. Сначала центр города, потом окраина, потом подъем на канатном трамвае, без особых усилий поднявшим нас вверх по холму.
«Какое замечательное устройство!» — воскликнул я.
«Жаль, что не могу по-настоящему показать вам эти края. Из Хэмпстед-Хита, парка неподалеку, открываются потрясающие виды. Хайгейт тоже был когда-то симпатичной деревушкой, но, боюсь, в немалой степени лишился своего обаяния».
«С той минуты, как здесь поселился Скотчи Лавель», — уточнил я.
«Мы с ним и его подельниками обязательно расправимся, очистим ваш город от этой скверны».
Мы подошли к дому. Он выглядел так, как описал его Джонс, только еще более враждебно, словно был полон решимости отгородиться от остального мира. Дом нельзя было назвать красивым. Ширина его уступала высоте, стены были выложены из унылого серого кирпича, такой более уместен в городе, нежели на открытой местности. Готическая архитектура. Над входной дверью нависал замысловатый арочный свод. Вокруг стрельчатых окон всевозможные узоры, горгульи и прочие излишества. Насчет мер безопасности Джонс ничего не преувеличил. Ворота, шипы, решетки, ставни. Последним зданием подобного рода, изведенных мною, была тюрьма. Любому случайному посетителю, в том числе ночному вору, ход в дом был заказан, но, неплохо зная его нынешних обитателей, ничего другого я не ожидал. Мы даже не могли подойти к входной двери. Перед ней была узорчатая металлическая калитка, закрепленная на фасаде и отделявшая дверь от улицы, тоже запертая на замок. Джонс позвонил в звонок.
«Дома кто-то есть?» — спросил я.
«Я видел, как мелькнула тень за занавеской», — отозвался Джонс. «За нами наблюдают. Что говорить, народ тут подозрительный». «Ага, кто-то идет».
Появился одетый во все черное лакей, и было в его облике столько драмы, что, казалось, сейчас он объявит: «Хозяин дома скончался». Он подошел к калитке и обратился к нам через решетку.
«Что вам угодно?»
«Нам нужно повидать мистера Лавеля», — сказал Джонс.
«Боюсь, мистер Лавель сегодня никого не принимает», — ответил лакей.
«Я инспектор Джонс из Скотланд-Ярда», — заявил Джонс. «И меня он примет. А вы, Клейтон, если не откроете калитку через 5 секунд, снова загремите в Ньюгейт, где вам самое место».
Лакей поднял голову, вздрогнул и внимательно вгляделся в моего спутника.
«Мистер Джонс!» — воскликнул он совершенно другим голосом. «Господи, сэр, я вас не признал».
«А у меня, Клейтон, на лице память отличная. И видеть ваше мне радости не доставляет».
Лакей порылся в кармане и достал ключи, а Джонс повернулся ко мне и негромко пояснил. «Когда мы с ним виделись в последний раз, его упекли на полгода за кражу собак. Похоже, мистер Лавель, подбирая себе компанию, не сильно привередничает».
Клейтон открыл калитку и провел нас в дом, с каждым шагом восстанавливая попранное достоинство.
«Что можете сказать о вашем новом хозяине?» — строго спросил Джонс.
«Ничего, сэр. Он американец, ни с кем дружбы не водит».
«Его можно понять. Вы давно на него работаете?»
«С января».
«Наверное, рекомендательные письма ему не потребовались», — пробормотал я.
Клейтон оставил нас в холле. «Я доложу мистеру Лавелю о вашем приходе», — сказал он. Мы остались одни в громадном, укутанном тенями холле. Над нами возвышались стены, покрытые деревянными панелями мрачнейшего цвета. Солидных размеров непокрытая ковром лестница вела на второй этаж, открытую со всех сторон галерею, то есть за нами могли наблюдать через любую из имевшихся там дверей. Даже картины на стенах были какие-то темные и наводящие ужас, застывшие от зимней стужи озера, лишенные зеленого покрова деревья. По обе стороны камина стояло по деревянному креслу.
Трудно было представить, что кто-то садится в эти кресла по доброй воле, пусть даже на минуту столь мрачной царила здесь атмосфера. Клейтон вернулся.
«Мистер Ловель примет вас в своем кабинете».
Нас провели в комнату, заставленную книгами, которые никто никогда не читал. От них пахло плесенью. Человек не одарил их своей любовью. Мы вошли и увидели за громоздким, необъятных размеров столом человека, который взирал на нас столь яростно, что мне на секунду показалось, сейчас он на нас набросится. Его можно было принять за профессионального боксера, хотя наряд его этому образу не соответствовал. Он был абсолютно лыс, со вздернутым носом и глубоко посаженными глазками. Его мощный торс был плотно упакован в костюм с диковинным рисунком, почти на всех пальцах рук было по кольцу. Яркие камни старались перещеголять друг друга и вопили о безвкусице их владельца. С одним таким камнем еще можно было смириться, но в целом это выглядело олиповато и неприятно. Складки шеи, пытаясь вписаться в воротник, наслаивались одна на другую. Мы не встречались раньше, но я сразу его узнал. Скотчи Ловель. Странно, что первая встреча произошла именно здесь, в загородном доме Старого Света, в тысячах миль от Нью-Йорка. На противоположном конце стола стояли два стула, и хотя приглашение не последовало, мы на эти стулья сели, подчеркивая таким образом серьезность наших намерений.
«Как это понимать?» — зарычал на нас хозяин. «Инспектор Джонс из Скотланд-Ярда? Какого черта вы здесь делаете? Что вам надо? Мне не о чем с вами говорить!»
Тут он обратил внимание на меня.
«А это кто с вами?»
«Меня зовут Фредерик Чейз», — представился я. «Я из агентства Пинкертона в Нью-Йорке».
«Агентство Пинкертона? Орава бездельников и кровососов! Это куда же надо смыться, чтобы ваш запах выветрился?»
Он говорил на жаргоне улиц Нижнего Манхэттена.
«Короче, тут Пинкертон никто. Стало быть, и говорить с вами мне незачем. Уж никак не в моей хибаре, так что извиняйте».
Он повернулся к Джонсу.
«Скотланд-Ярд, говорите? А какие у меня с вами дела? Я законов не нарушал».
«Мы ищем вашего компаньона», — объяснил Джонс. «Его зовут Кларенс Деверо».
«Не знаем таких. В жизни про такого не слышал. Какой еще компаньон? Что еще выдумали?»
Маленькие колючие глазки Ловеля словно бросали нам вызов.
«Разве вы не с ним приехали в Англию?» «Вы что, не слышали меня? Как я мог приехать с тем, кого в глаза не видал?»
«По вашему акценту слышно, что вы американец», — решил зайти с другой стороны Джонс. «Можете сказать, с какой целью прибыли в Англию?»
«Могу ли сказать?» «Может, и могу, да только с какого перепугу мне перед вами отчитываться?»
Он ткнул в нашу сторону пальцем.
«Ладно, так и быть. Я помогаю людям открыть компанию. Законом не возбраняется. Собираю средства. Предлагаю возможности для инвестиций. Хотите долю в производстве мыла, свечей, шнурков, всякой всячины, обращайтесь ко мне. Может, захотите во что-нибудь денежки вложить, мистер Джонс? Или вы, мистер Пинкертон? В Сакраменто есть отличная золотая жила. А в Вермисе водится уголь с рудой. Загребете кучу денег. Стражу закона такие и не снились. Знаю, что говорю».
Ловель испытывал наше терпение. Мы оба знали, что он связан с Деверо, и он прекрасно это понимал. Но нужны свидетельства преступления, будущего или совершенного, а никаких улик у нас не было. Инспектор Джонс решил сменить тактику.
«Вчера я пришел к этому дому вслед за молодым человеком, точнее, за мальчишкой. Блондин в форме телеграфиста. Не встречали такого?» «Зачем мне встречать телеграфиста?» — он осклабился. «Бывает, принесут телеграмму. Откуда мне знать про телеграфиста? Спросите Клейтона».
«Я видел, как мальчик вошел в этот дом и отсюда не выходил».
«Сидите тут со своим шпиком и вынюхиваете? Дело мне хотите пришить? Никаких доносчиков тут нету. С телеграфа или еще откуда?»
«Кто проживает в доме?»
«Вам-то что? С какой стати мне перед вами отчитываться? Я добропорядочный бизнесмен. Можете навести справки в посольстве, если охота. Они за меня поручатся. Если не хотите нам помочь, мистер Ловель, мы вернемся сюда с ордером и дюжиной полицейских. Если вы тот, за кого себя выдаете, извольте ответить на мои вопросы».
Ловель зевнул, почесал тыльную часть шеи. Он все еще бросал на нас хмурые взгляды, но я видел, он взвешивает варианты. Ему стало ясно, что не отвечать на наши вопросы себе дороже.
«В доме нас пятеро», — буркнул он. «Нет, шестеро.
«Я с женщиной, Клейтон, повар, горничная и поваренок».
«Вы же сказали, что детей здесь нет».
«Он не ребенок, ему 19, к тому же он рыжий».
«Тем не менее, мы бы хотели с ним поговорить», — вмешался я. «Где он?»
«Где еще быть поваренку?» — зарычал Лавель. «Ясное дело, на кухне».
Он побарабанил пальцами одной руки по столу, отчего его кольца пустились в пляс.
«Сейчас его позовут».
«Мы сходим к нему сами», — возразил я.
«Не иначе, как любопытство замучило. На здоровье. Но потом выметайтесь. Нечего вам тут делать. Сразу сказал, утомили вы меня».
Он поднялся из-за стола, напомнив пловца, вынырнувшего на поверхность. Когда он явил себя в полный рост, оказалось, что не так он и велик, особенно рядом с безразмерным столом. А мертвенная бледность вкупе с облегающим костюмом и бьющими в глаза ювелирными изделиями делали его еще меньше. Он уже шел к двери.
«Сюда!» — скомандовал он.
Подобно просителям, какие претендуют на должность разнорабочего в его хозяйстве, и только что прошли собеседование, Джонс и я послушно направились следом. Мы снова прошли через холл и на сей раз столкнулись с женщиной, которая как раз спускалась по лестнице. Она была намного моложе Лавеля и одета не менее экстравагантно. Какие-то ниспадающие малиновые шелка плотно облегали ее пышные формы. Глубокое декольте и обнаженные руки вполне могли бы вызвать переполох, появись она на улицах Бостона. На шее красовалось колье из бриллиантов, уж не знаю, подлинных или фальшивых.
«Кто это, Скотчи?» — спросила она.
Акцент выдавал в ней жительницу Бронкса. Даже на расстоянии я уловил запах мыла и лавандовой воды.
«Никто!» — огрызнулся Лавель, явно раздраженный тем, что она его выдала.
Назвала именем, известным и мне, и многим стражам закона по всей Америке.
«А я тебя жду!» — она завыла, как школьница, которую против ее воли затащили в класс. «Ты же сказал, что куда-то собираешься!»
«Закрой поддувало и не мели языком!»
«Ты что, Скотчи?»
«Иди наверх, цыпа, и жди меня там. Надо будет, я тебя позову».
Надув губы, женщина подхватила свои юбки и удалилась во свояси.
«Супруга?» — поинтересовался Джонс.
«Полюбовница. А вам-то что? Подцепил ее в каком-то притоне и взял с собой в дорогу. Сюда».
Он провел нас через холл, открыл дверь, и мы оказались в кухне, эдакой комнате-пещере, где в поте лица трудились трое. Клейтон раскладывал кухонную утварь, которую успел до блеска надраить, уделяя пристальное внимание каждой ложке и вилке. Возле раковины сидел и чистил овощи рыжий долговязый малый с рябым лицом, никоим образом не напоминавший Перри. Сурового вида седовласая женщина в переднике что-то помешивала в большом горшке на плите, а по комнате плавали запахи острой приправы. Все поверхности в кухне были вычищены до блеска. Пол из черно-белой кафельной плитки был безупречен. Два больших окна и стеклянная дверь выходили в сад, и освещение было естественным, и все же от комнаты веяло каким-то мраком. Как и в остальной части дома, окна были зарешечены, дверь заперта. Не напрягая фантазию, можно было предположить, эти люди находятся здесь не по доброй воле. Когда мы вошли, все они прервали свои занятия. Поваренок подскочил с места, Лавель остановился в дверях, его широкие плечи почти целиком загораживали дверной проем.
«Эти люди хотят поговорить с вами», — пробурчал он, словно никаких комментариев больше не требовалось.
«Спасибо, мистер Лавель», — сказал я. «Мы знаем, как вы заняты, поэтому злоупотреблять вашим вниманием не будем. Когда закончим, из дома нас выпустит Клейтон». Лавеля от моего предложения слегка покоробило, но все-таки он ушел. Джонс ничего не сказал, но был удивлен, как запросто я разделался с Лавелем, и я понял, что, пожалуй, действовал излишне порывисто. Но в этом расследовании я играл не последнюю роль, и при всем почтении к Джонсу имел несомненное право заявить о себе.
«Я инспектор Этелни Джонс», — заговорил мой напарник. «Мы разыскиваем человека, которого зовут Кларенс Деверо. Это имя вам известно?»
Ответом было молчание.
«Вчера, около 2 часов пополудни, я видел, как в этот дом вошел мальчик. Я следовал за ним от самой Риджент-стрит. На нем была ярко-синяя куртка и шляпа. То есть он привел меня прямо сюда. Кто-нибудь из вас был здесь, когда он пришел?»
«Я была здесь все время», — промямлила повариха. «Кроме меня был только Томас, и мы никого не видели».
Томас-поваренок согласно кивнул. «И чем вы занимались?» — вмешался я.
Женщина дарила меня дерзким взглядом. «Еду готовили».
«Обед или ужин?»
«То и другое».
«А что готовите сейчас?»
«Мистер и миссис Лавель скоро уходят, так что карри на вечер. А овощи», — она кивнула в сторону Томаса, — «на завтра. А потом будем готовить на послезавтра».
«В дом никто не заходил», — вступил в беседу Клейтон. «Если кто-то звонит в звонок, я иду открывать дверь. Вообще-то сюда редко кто приходит. Мистер Лавель гостей не привечает».
«Мальчик вошел не через входную дверь, — уточнил я, — а через садовую».
«Такого быть не может», — возразил Клейтон. «Она заперта с обеих сторон».
«Позвольте на нее взглянуть».
«С какой целью?»
«Думаю, Клейтон, вам не пристало задавать вопросы. Просто делайте, что вам говорят».
«Хорошо, сэр».
Он отложил вилку, которую усердно драил, и проковылял к шкафу, огромному сооружению, занимавшему почти всю стену. Я еще раньше заметил рядом дощечку, на которой висело с десяток ключей, и он, внимательно их изучив, выбрал один, открыл им кухонную дверь, запертую опять-таки на весьма непростой замок, вносивший свой вклад в суровую безопасность всего дома. Втроем, Клейтон, Джонс и я, мы вышли в сад. Извилистая дорожка вела к деревянным воротам, по обе стороны лужайки и клумбы. Видимо, клумбы были разбиты прежними владельцами. Когда-то аккуратные и симметричные, сейчас они пришли в некоторое запустение. Я шел впереди, за мной Клейтон, сзади прихрамывал Джонс. В таком порядке мы и подошли к двери, которую видели с внешней стороны. Оказалось, что помимо мощного замка, снаружи был еще металлический засов и второй замок изнутри, крепивший дверь на раме. Перелезть через стену едва ли возможно. Ее венчали острые пики, к тому же стена отлично просматривалась из дома. А умудрить кто-то все ж спрыгнуть вниз, на лужайке наверняка остались бы следы.
«Ключ от замка есть?» — спросил Джонс и указал на металлический засов.
«В доме есть», — ответил Клейтон. «Но этим входом никто не пользуется, мистер Джонс, чтобы вы и другой господин не говорили. У нас тут порядки строгие. Если кто в дом и заходит, то только через входную дверь, да и ключи хранятся в надежном месте».
Он помолчал.
«Хотите, чтобы я открыл?»
«Два замка, один снаружи, другой изнутри. Оба, как я понимаю, поставлены недавно. Чего опасается ваш хозяин?» — спросил я.
«Мистер Лавель свои дела со мной не обсуждает». Клейтон одарил меня насмешливой улыбкой. «Насмотрелись?» Он явно хотел меня уязвить.
Да, он встречался в прошлой жизни с Этелни Джонсом, но передо мной страха не испытывал.
«Насмотрелся или нет, разберусь сам», — не особо вежливо ответил я. Но он был прав. Оставаться здесь дольше не имело смысла. Мы опять направились в кухню. Я снова вошел первым и увидел, что повар с помощником вернулись к своим трудам, будто нашего визита и не было. Томас мыл посуду, женщина рядом с ним убирала с полки луковицы, по одной, будто подозревала, что они поддельные. Наконец вошел и Джонс, лакей запер за ним дверь и повесил ключ на место. Говорить больше было не о чем. Наверное, мы могли бы сказать, что хотим обыскать дом с целью найти пропавшего телеграфиста, но что бы это дало? В таком месте наверняка есть с десяток укрытий, а то и тайников. Джонс кивнул Клейтону, и мы покинули дом.
«Боюсь, парень в этот дом не входил», — сказал я, когда мы оказались по ту сторону калитки.
«Почему вы так решили?»
Я осмотрел землю около двери в сад. Никаких отпечатков ног там не было, ни мужских, ни детских. К тому же открыть дверь снаружи он не мог, заперта изнутри на металлический засов.
«Я тоже все это видел, Чейз. Согласен. Осмотр говорит о том, что попасть в дом парень не мог, хотя засов вполне могли и открыть в ожидании его прихода. Но ведь что получается? Я шел за ним следом, и он, не подозревая этого, привел меня прямо сюда, к дому Скотча Лавеля. А вы знаете этого человека как пособника Кларенса Деверо. Значит, он должен был прийти сюда, разве что и Девер устроился где-то поблизости, но парню, как я сказал, просто некуда больше деваться. И когда улики заставляют тебя сделать только один вывод, его никак нельзя оставлять без внимания, даже если истина кажется невероятной. И я считаю, что парень в дом вошел. Возможно, он и сейчас здесь».
«Что будем делать?»
«Надо получить разрешение на полноценный обыск».
«Но если парень узнает, что мы его ищем, он просто уйдет».
«Возможно. Но я хочу поговорить с женщиной Лавеля. Генриетта, так ее зовут. Возможно, полиция вызывает у нее большее уважение, чем у него. А Клейтон пока открывать рот боится, но я пробужу в нем здравый смысл. Уверен, Чейз, этот дом позволит нам сделать шаг в нужном направлении».
«В направлении Кларенса Деверо».
«Именно. Если эти двое между собой связаны, а сомневаться в этом не приходится, мы связующее звено найдем».
Мы и правда вернулись в этот дом на следующий же день, но не с обыском, как полагал Джонс. Когда солнце в очередной раз взошло над Хайгет-Хиллом, Блейдстоун-хаус стал местом жуткого и в высшей степени непостижимого преступления.